Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте. В студии Матвей Гонопольский. Вместе со мной Эдуард Лимонов. Здравствуйте, Эдуард.
Здравствуйте.
Основа для нашего разговора – это лента новостей. Ну и вот одна из главных тем сегодня, во всяком случае, вот где-то после 16 часов по московскому времени об этом стали все говорить. Рига. Специальная комиссия при латвийском правительстве подготовила соответствующий доклад. На его основе официальная Рига намерена добиваться компенсации от России, которая в свое время объявила себя правоприемницей СССР. Ну, естественно, имеется в виду, они это называют оккупацией. Бурная реакция наших политиков. Оккупации не было, извиняться каждый год не будем. Усолить эту ситуацию на политическом уровне бесполезно. Это Леонид Слуцкий. Далее, то есть все комментарии делятся как бы на две части. Если мы это начнем, то это будет сумасшедший дом. Поэтому нужно обнулить вариант и начать жизнь сначала. И такова должна быть сегодняшняя политика с этими странами. И к этому я хочу добавить, что в Литве аналогичная комиссия подсчитала, что прямые косвенные потери страны за годы советской власти превысили 3 миллиарда долларов. И Адамкус, выступая у нас в эфире, не исключил, что Литва будет добиваться денежных компенсаций от Москвы. Помните, была такая игра, если бы начальником был я, вот если бы президентом был Лимонов, как бы вы поступили в этой ситуации?
Я бы сослался на историю, поскольку у нас тоже немало претензий к тем же прибалтам. Например, их участие в Российской революции, да? Оно, может быть, коммунисты, наверное, видят его позитивным, либералы – негативным, но, однако, они участвовали, латышские стрелки известны всем. Из 12 расстрелявших нашего царя, наш царь, пусть и кровавый, но наш, было 11 латышей. Поэтому давайте предъявим им счет за то, что они расстреляли Николая II. Фактически уничтожили монархию и детей. Да? Это все ведет к абсурду. Это их позиция и Латвии, и Литвы совершенно абсурдная позиция. Наши истории наших народов так тесно переплетены, что там невозможно что-либо извлечь. И если они придут со своими смехотворными претензиями, то я... Вы же сказали, что представьте себе, что вы, да. Вот я пришел, я бы вот действительно потребовал возмещения там, убийства царя, подавления там, кронштадтского мятежа и так далее, и так далее, и так далее. Огромным количеством. Они участвовали в нашей истории, все. В том числе и например, чехословацкий корпус участвовал. Знаете, мы сейчас начнем делить вину народов. У всех есть какие-то достоинства и какая-то вина. И выдергивать это из истории, начиная сейчас судить спустя много-много лет, с одной, исходя только из одной позиции, абсолютно неверно. Плюс, к тому же, это идиотизм. Такой вот государственный идиотизм.
Эдуард, а как вам кажется, почему они это делают? Я не знаю по поводу Эстонии, там, по-моему, они немножко успокоились в этом смысле, особенно после «Бронзового солдата», об этом еще поговорим. Но они уже стали члены Единой Европы, у них, в принципе, все хорошо. Зачем они это делают? Для денег? То есть,
знаете,
действительно
это
хотят
комплекс
получить
неполноценности государств, которые никогда... не были исторические выигрыши, да, они всегда где-то на задворках, собственно, прибалтийской государственности всего ничего, это с 1918 по 1941, ее раньше не было, поэтому как такие молодые, очень маленькие, они же все с размером с нашей полобласти, да, как таковые, они, безусловно, обладают понятным комплексом неполноценности. Как маленький человек, стоя рядом с большим человеком, чувствует себя как-то не по себе. В данном случае я, как видите, солидарен со всем российским политическим классом, вне зависимости от их политической, идеологической принадлежности.
А вот Александр по этому поводу удивленно пишет. Вы защищаете совок и сталинский режим, Эдуард Вениаминович.
Я не защищаю ни совок, ни сталинский режим.
В данном случае
здравый смысл. Вовсе нет. Как вы видите, я упомянул тут и Николая II. Это не сталинский режим.
Угу. То есть просто комплекс неполноценности, который, да?
Абсолютно, безошибочно.
Понятно. И еще у нас есть вот 2 минуты, я хотел бы, чтобы мы еще обсудили. Вот годовщина всех этих волнений в Эстонии, перенос солдата. Вот прошел год. Опять там люди с плакатами, ну, конечно, уже никаких драк и, так сказать, волнений, но многие требуют перенести его обратно. Чему нас научила та история? Чему-то научила всех и нас, и эстонцев?
Я думаю, ничему не научила. А что должна делать Россия, если она хочет, чтобы бронзовый солдат стоял на месте? Надо просто-напросто бороться за права русскоязычных в Эстонии и в той же Латвии. Их там очень много. И колеблется где-то иногда и свыше половины населения. Поэтому вы хотите иметь прорусские режимы, чтобы наши памятники оставались на месте. Боритесь за права, гражданские права русских. Боритесь, чтобы в Латвии не Владимир Линдерман имел бы гражданство. И еще 900 тысяч наших русскоязычных товарищей и братьев имели бы право голосовать, они имели бы собачий паспорт, где написано «Алиен», тоже чужой, да, что-то. Uh-huh. Вот. Вот это и хотите? Никогда этого после перестройки не делалось. Не пытались воздействовать на эти режимы не демагогией какой-то, не словесной яростью там. В конце концов, они сумели всеми правдами и неправдами получить независимость. Сегодня они члены Объединенной Европы. И вот этим крипом и криком «наш памятник» ничего не добьешься.
Мы сейчас должны сделать паузу. Я отмечу вашу фразу. Боритесь за права русского населения, так сказать, да, всеми силами. Всеми,
да, это возможность для того, чтобы наши памятники стояли там вечно.
Понятно. Делаем паузу и возвращаемся.
С чего начинается бизнес?
С рекламы.
Метрополис Тур представляет круизные программы на 2008 год.
Северная и Западная Европа, а также Средиземноморье на 4-звездном комфортабельном лайнере «Ван Гог».
Отправление из российских портов Питера и Сочи. С июня по ноябрь 8 разнообразных маршрутов, охватывающие все знаковые места Европы.
В каждом круизе карнавалы, выступления любимых артистов и феерическая атмосфера праздника.
Эксклюзивные морские круизы для своих. Родная речь и радость встреч.
Метрополис Тур. Отдых на волнах удовольствий. 925-00-17. 925-00-17.
1-2 мая фестиваль «Вива Испания» представляет зажигательную фиесту. Лучшие российские исполнители фламенко, испанские звезды из Мадрида и Гранады, дегустация испанских деликатесов и напитков. Все это ожидает вас 1-2 мая в Театре эстрады.
Суть страховых услуг – популяризация страхования как цивилизованного и эффективного механизма защиты имущественных интересов физических и юридических лиц. Страхование в жизни каждого из нас. В прямом эфире «Эхо Москвы» в программе «Фактор риска». По вторникам в 11:14. Программа выходит при поддержке страховой компании «Ингосстрах».
Делаю время, час в потехе, но с рекламою на «Эхе».
Сегодня в программе «Ищем выход» вас ждет встреча с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым. Итак, сегодня «Ищем выход» после 20 часов.
Репортаж с метлой или как очистить Россию от мусора. Об этом поговорим в передаче «Своими глазами» вместе с корреспондентом «Новой газеты» Еленой Костюченко в понедельник, 28 апреля, после 10 вечера.
Программа прошла, а вопросы остались. Задавайте их на нашем сайте. Андрей Илларионов ответит всем на нашем сайте echo.msk.ru.
Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем, дорогие друзья. У нас Эдуард Лимонов. И я, Эдуард Леонидович, вспоминаю вашу фразу. На ней мы закончили. Боритесь за права русских там всеми доступными.
Да, да.
Значит, смотрите. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов, который занимает, по занимаемой должности является третьим лицом государства, заявил, что применение силы российской стороной оправдано в случае, если возникнет угроза жизни гражданам Российской Федерации, проживающим на территории непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии. Отметим, что до 80% проживающих в этих республиках граждане России. И вот если вдруг начнется какая-то силовая акция со стороны России, то уж не сомневайтесь, на некоторых каналах или, например, на российском канале РТР, это такой особый канал, там обязательно появится ваш монолог, где вы призываете к вот подобной такой защите русскоязычного,
мало
русского
верю,
населения.
Мало верю, что они захотят закрыться моим авторитетом.
Это новая технология такая, вы про нее еще не знаете. Вы тоже станете радостным участником.
Сомневаюсь. Нет, меня поздно. Я, знаете, уже неисправим.
Ну, хорошо, по сути.
Неисправим.
По сути.
Вы хотите, чтобы я высказался по поводу Абхазии и Южной Осетии?
Нет, по поводу вот заявления, заявления российской стороны, заявления Миронова и так далее. Слово сказано, вы комментируете.
Мое глубочайшее убеждение, что российских граждан надо защищать везде. И моя глубочайшая печаль и глубочайшее негодование, что этого никто не делал. В свое время ныне запрещенная партия стала защищать русскоязычных в Латвии с 98 года, в том числе и Василия Кононова, которому потом, через много лет, через 4 года, кто-то подсказал президенту идею дать ему российское гражданство. Мы считаем, что это обязанность каждого государства защищать своих граждан. И даже и вооруженное вмешательство с целью обеспечить безопасность своих граждан не является чем-то совершенно кардинально невозможным. Это необходимо делать. Скажем, та же Франция постоянно высаживала иностранных легион, солдат иностранного легиона в африканских странах, где подвергались опасности и жизни французов, находящихся там, и их имущества. Поэтому вот эта практика, она всем миром принята, ничего тут удивительного нет. Если только хватит кишок у нашей власти не просто заявлять об этом, Миронов много о чем говорит, еще больше много о чем говорил и говорит Путин, но будут ли они это делать, или это только словесная демагогия? Вот я сомневаюсь, что будут. Сомневаюсь, что будут. Но если будут, и если именно эти мотивы будут для того, чтобы вмешаться осторожно, хирургически посылая, скажем, какие-то...
Что значит осторожно?
Осторожно хирургически, это вот так же, как делают, ну, к примеру, я беру французов, да?
Нет, здесь которые не будет неосторожно, здесь не будет неосторожно, не хирургически. Еще раз хочу напомнить.
Это вы, я сейчас вас говорю... говорит неверие в силы
говорит.
Наших...
Мне никто не говорит.
Нашей армии, я в них верю.
Ну, не надо дело мне шить. Уже достаточно людей, которые шьют. Вы ж вроде
я
из...
не прокурор.
Да, не прокурор. Значит, давайте разбираться. Если вы не хотите ответить на этот вопрос, не отвечайте. Но что поделать? Я вначале сказал, такая новостная лента. Вот что в ней есть, то я вам задаю, Эдуард Вениаминович. Еще раз уточняю вопрос. Значит, у 80% проживающих на территории Абхазии и Южной Осетии есть российские паспорта. Я думаю, что вы не с неба упали, да, не с Марса. Вы знаете, откуда у них появились и как эти российские паспорта. Вы знаете, чья эта территория на бумаге. Я не знаю, чья она де-факто, но де-юре, вот никто не отменял эту, значит, эту территорию, вот кому она там принадлежит. Спрашиваю, допускаете ли вы военную операцию российскую на этой территории для защиты, как сказать, граждан, не русских, а граждан Российской Федерации?
Я вам, Матвей Юрьевич, на ваш вопрос уже исчерпывающе ответил и привел примеры других стран, которые это делают. Я считаю, что да, это возможно. Далее я выразил сомнение в том, что это реально будет сделано.
Понял. Тогда все, тогда последняя часть этого вопроса. Вы сказали про то... Все, это я понимаю. Вы сказали про такой точечный какой-то. Вот меня интересует, вот что такое точечный? Вот что такое точечный в данном случае?
В случае...
Военная операция на территории Абхазии будет воспринята Грузией как военная операция на ее суверенной территории. Значит, что вы предполагаете будет дальше? И как оно должно развиваться?
Вы думаете, когда на территории какого-нибудь там Камеруна высаживались французские войска, иностранный легион в частности, и они не восприняли это как угрозу национальной безопасности, как вторжение. Конечно, воспринимали именно так. Но речь идет о безопасности жизни граждан и их имущества.
Значит, еще
надо
раз,
это делать.
Еще раз уточню.
Все говорю, надо,
еще
надо,
раз уточню.
Надо.
Нет, да я же не про это спрашиваю. Я понимаю, что надо. И вообще это решает наше политическое руководство. Как сделать, чтобы это не переросло в какую-то среднюю или полномасштабную войну между двумя странами на территории будущей Олимпиады 2014 года. Вот такая вот новая европейская война. Как это сделать? Может быть, вы знаете секрет вот такой точечной операции, после которой не получилось бы большой нехорошей
Должна
истории?
Должна быть точно поставлена цель. Например, эвакуация граждан. Тогда
80% граждан
берут,
Абхазии?
Там не так уж много граждан. Вы так себе представляете, что там какое-то бесконечное количество. Она,
к этому
республика маленькая,
все.
Там, по-моему, всего-навсего 75 тысяч
То
человек.
То есть убрать всех оттуда?
Я не говорю, все если все. Целью является эвакуация, значит, надо их эвакуировать. Если целью является, скажем, снятие блокады там голодные, да, вот морят голодом там где-нибудь в Сухуми, то надо снять эту блокаду. И так далее, и тому подобное.
Ну, хорошо, как ответили. Значит, а теперь хорошие новости. Россия, Украина. Замечательные, действительно, очень хорошие, позитивные новости. Вы знаете, что Юлия Тимошенко встретилась с премьером Виктором Зубковым, и они многие вещи порешали, или, во всяком случае, сказали, что порешали. Значит, первое. Тут три интересные новости. Украина уже вступила во Всемирную торговую организацию. Для России этот вопрос решится в ближайшее время, сказала Тимошенко. И пообещала, что Украина поможет России, насколько у нее будут такие возможности. Далее. Они собираются создать совместное торговое пространство с учетом норм и правил ВТО. То есть между Россией и Украиной. Понятно, да? И еще две новости. Все помнят такой потрясающий транспортный самолет Ан-124-100 «Руслан». Его бросили производить с скандалом, с криком. И его возобновят производить в третьем квартале 2008 года. И еще одна, но это просто, так сказать, сенсация. Собираются строить мост через Керченский пролив. Об этом сказал Зубков по итогам заседания в Киеве межправительственного комитета, и министры транспорта обеих стран уже получили соответствующее поручение. Вот эта вот позитивная такая масса новостей, связанной с Украиной, вам нужно прокомментировать.
Давайте начнем с моста. Это идея давнишняя моего очень хорошего знакомого Евгения Сабурова, когда он был вице-премьером Крыма, и он эту идею пытался воплотить. На мой взгляд, это очень нехорошая идея, потому что она просто погубит Крым.
Почему?
Туда хлынет черт знает кто и что, забетонирует его, как у нас загублено наше Черноморское побережье, российское, все забетонировано, сейчас Олимпийские игры еще добавят бетона. Крым просто погибнет, он не такой огромный. Вот это мое глубочайшее убеждение. До свидания Сочи, до свидания все это Сочи, извините, Ялта и прочие Семиизы, Гурзуфы и прочее. Это плохо.
То есть надо искусственно ограничивать приезд туда граждан.
Я думаю,
да?
Это будет и экологическая катастрофа огромного масштаба. И чреватая для будущего. Потеряем. Крым потеряем все. И российские курортники, и украинцы, и татары все потеряют. Все, я бы боролся против этого вредного проекта, так же, как боролся бы против проекта Олимпийских игр, проведения Олимпийских игр на территории совершенно уникальной, которая тоже вся будет забетонирована. Это отвратительно. Теперь отношения Зубкова и Юлии Тимошенко мне глубоко безразличны. Ей-богу, никак меня не колышет, как гражданина и политика. Мне совершенно все равно. Мне ближе, например, сегодняшняя забастовка железнодорожников.
Нет, мы не поговорим. Подождите, что значит?
Так вот, я вам хочу сказать.
Если бы президент был я, и вам принесли на... Слушайте, вы политик или вы просто
переименуйте
писатель?
Переименуйте вашу передачу «Если бы президент был я». Вот так назовите.
Но у вас есть по этому поводу какое-то особое мнение?
Нет, я вам сказал, это особое мнение. Меня они не колышут.
По барабану,
абсолютно,
да?
По барабану.
То есть и Руслан, и что еще? И чего-то там
а как
еще
Руслан отразится на жизни нашей с вами и, скажем, пенсионеров там?
Очень сильно отразится.
Очень сильно?
Очень
что
сильно.
Будет
я вам расскажу.
Руслан?
Нет,
что
дело не в этом. Дело в том, что это все производство. Если вы знаете, это было совместное производство еще на территории бывшего СССР.
Да.
И этот самолет, когда он выпускается, это тысячи занятых людей. Нет самолета. Нет,
в Украине?
Тысяч. И в Украине, и в России. Это была уникальная история, это было совместное производство. Понимаете? И это очень серьезная вещь, которая связана и с вступлением НАТО, потому что, так сказать, одна из причин, почему мы перестали производить, это вот, так сказать, то, что украинская оборонная промышленность стала, так сказать, заявлять, что она развернется в сторону НАТО и так далее. Это такая, может быть, симптоматичная Матвей история. Юрьевич, как на нее посмотреть?
Я не борюсь за каждую тысячу рабочих вообще, мест. Да? Я бы смотрел бы лучше, с большим интересом на то, что у нас здесь происходит.
Давайте. Значит, сегодня и с одной стороны забастовка железнодорожников, а с другой стороны довольно резкое заявление господина Шмакова, который говорит, что мы не допустим, что люди должны получать достойную зарплату. Я просто как ведущий я вам говорю, что было и это, было и это. Вот про это говорите. Есть особое мнение?
Да, огромное. Огромное особое мнение.
Давайте.
Я, когда сегодня услышал...
Мы сейчас две минутки поговорите, а потом...
О забастовке железнодорожников. Да. Я знал, что она готовилась. Она готовилась на наших глазах. Потом суд решил не в пользу, это, по-моему, в ноябре прошлого года было, не в пользу вот этого нового профсоюза. Мы со вниманием следили за его развитием, этого нового профсоюза. И то, что я услышал сегодня, просто вот обрадовало меня чрезвычайно. Я очень счастлив и рад, что наконец показали железнодорожные рабочие и служащие свою силу. Вот смотрите, не вышло там 14 бригад, вот, поезда шли с интервалом 3,5 часа, и, наконец, болевой нерв нащупан, и можно понять, где можно ударить и показать свою силу. Это просто великолепно. Если так дело пойдет дальше, можно будет, в конце концов, с политическими лозунгами избавиться от этой позорной группы людей, сидящих у нас в Кремле.
Мы сделаем паузу. Пауза 5 минут. После этого опять Эдуард Лимонов здесь в студии.
В 19.30 в Москве на эхе краткие новости в студии Марина Максимова. Добрый вечер. Военное соглашение между Абхазией и Россией необходимо для сдерживания агрессивных действий Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии. Об этом в интервью нашей радиостанции рассказал министр иностранных дел непризнанной республики Сергей Шамба.
Это решение не сейчас принято. Мы в течение нескольких лет уже предлагаем России установить ассоциированные отношения. И они подразумевали в том числе и военное сотрудничество тоже. Мы от России ждем действий, которые обеспечивали нашу безопасность. Со своей стороны готовы предоставить все, что в интересах России в плане размещения военных баз.
После того, что было признано Косово, открылись новые возможности. Россия, выйдя из санкций, которые предусматривали ограничения не только в экономическом сотрудничестве с Абхазией, но и в военном сотрудничестве, тем самым открыла возможность для такого сотрудничества. Есть государства с довольно агрессивными планами. Президент Грузии предпринимает такие действия, которые постоянную угрозу в регионе несут.
Шамба подчеркнул, что Грузия, усиливая вооружение и армию, создает тем самым прецедент, который позволяет принимать аналогичные меры другим государствам региона для обеспечения собственной безопасности. В Грузии это заявление пока никак не прокомментировали. Между тем, Тбилиси блокирует вступление России в ВТО. Это связано с решением Москвы укрепить отношения с Абхазией и Южной Осетией. Предложение Владимира Путина оказать предметную помощь жителям непризнанных республик противоречит законам ВТО, утверждает заместитель министра экономического развития Грузии Вахтанг Лежава. Его слова приводит Рейтер. Лежав уточнил, что на этот час переговоры в Женеве зашли в тупик, так как Грузия не дает своего согласия на вступление России во Всемирную торговую организацию. Отмечу, что сейчас в Женеве проходят консультации рабочей группы по присоединению нашей страны к ВТО. Россия и Украина возобновят производство самолета «Руслан». Об этом рассказал премьер-министр России Виктор Зубков. По его словам, самолет Ан-124-100 имеет колоссальный спрос. Возобновить его производство планируется в третьем квартале этого года. Отмечу, что «Руслан» — это крупнейшее в мире коммерческое транспортное воздушное судно. Самолет был создан в конструкторском бюро имени Антонова еще в 1982 году. «Руслан» может перевозить груз весом до 150 тонн на расстоянии более 3000 километров. Москва готова к приему футбольных болельщиков на финал Лиги чемпионов УЕФА. Матч пройдет 21 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии. Напомню, сегодня британская газета Observer утверждала, что желающие приехать в Москву футбольные болельщики могут столкнуться с множеством трудностей. От получения российских виз и покупки авиабилетов до нехватки дороговизны мест в гостиницах российской столицы. Ожидается, что в Москву на финальный матч Лиги чемпионов приедут около 40 тысяч иностранных фанатов. Доллар на завтра 23.60, евро 36.95. О погоде сейчас в столице плюс 19, завтра в Москве от 20 до 22 с плюсом. Марина Максимова, служба информации, «Эхо Москвы».
Расслабься и послушай. Реклама.
ОАО «РЖД» и фотограф Антон Ланге представляют фотовыставку «Россия из окна поезда».
Фотоохота за поездами оказалась не менее увлекательной, чем африканское сафари. Поезд, как дикое животное, внезапно появляется в видоискателе среди тайги и холмов и также внезапно исчезает.
Фотовыставка «Россия из окна поезда» с 1 по 16 мая в новом манеже. Дополнительная информация на сайте выставки www.fotorasha.su.
Древние знания тантрического секса и мудрость целителей Тибета уходят корнями вглубь веков. Жемчужина тибетской медицины – натуральное средство для мужчин Magic Staff, создано по древнему рецепту именно в Тибете. Мощная и продолжительная эрекция возникает на фоне магически сильного сексуального желания и только в момент интимной близости. Необычайная острота и глубина сексуальных ощущений – вот отличительные черты Magic Staff. Воспользуйтесь возможностью. Купите и попробуйте Magic Staff уже сегодня. Спрашивайте в аптеках. Телефон горячей линии 8 800 100 ровно 7272. 8 800 100 ровно 7272. Звонок бесплатный.
Посоветуйтесь с врачом.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Быструм Гель». «Быструм Гель» поможет по-быстрому.
Рекламу на «Эхе». Попробуйте. Вам понравится.
По вторникам в программе «Особое мнение». Свое особое мнение высказывает журналист, президент Академии российского телевидения Владимир Познер после 19 часов.
«Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем программу «Особое мнение». Я напоминаю, Эдуард Лимонов здесь в студии. Вернемся чуть-чуть к Абхазии, потому что эту новость мы услышали с вами, во-первых, сейчас в паузе, и она появилась на экране компьютера уже когда мы сидели в эфире. Абхазия готова подписать с Россией военное соглашение. И вот мы с вами слышали голос здесь в новостях господина Шамбы, это министр иностранных дел непризнанной республики. Он говорит, что... мы против нас как бы отменили санкции, вот мы хотим защититься, подписав с Россией такое вот военное соглашение и готовы разместить на своей территории военные базы. Как вы считаете, нужно России такое соглашение, нужно на территории Абхазии размещать военные базы?
Я понимаю, что Абхазия хочет быть защищена с помощью России, безусловно. Это же желание всегда высказывала и Южная Осетия, и Приднестровье высказывает то же самое желание. Но Россия почему-то вот уже 16 лет, по-моему, никак не спешит формализировать свои отношения. Так же, как с Союз с Белоруссией. Смотрите, сколько о нем говорят, и он никогда до сих пор не реализовался. В какие-то моменты, на мой взгляд, Кремлю выгодно включать такую антизападную риторику, антигрузинскую риторику, какую угодно, чтобы, во-первых, доказать свою самостоятельность, во-вторых, перед выборами это делается в утилитарных целях, повысить результаты партии власти. Но мое впечатление, как внимательно наблюдающего за всем за этим политика и аналитика, такое, что группа Путина, находящаяся у власти, не предполагает каких-либо действительных и активных действий. Все до сих пор все сводилось к декларациям. Но, конечно, безусловно, господин Шамба заинтересован в этом, Абхазия заинтересована в этом, Южная Осетия заинтересована, и Приднестровье тоже.
Я знаю, я же это прочитал.
Так вот, я вам говорю, что
это... Нужно ли это сделать? Должна ли Россия откликнуться на призыв господина Шамбы?
Вы смотрите, Россия могла еще много лет назад фактически даже присоединить к себе.
Но она не сделала это, но проспала, пропила, не знаю что. Вот сейчас надо это или нет? Ну, Эдуард Ильич, ну не мучайте меня. Мне в пиджаке жарко сидеть здесь, в этой студии, слушать неконкретные ответы.
Это, во-первых,
ответы.
Неправда. И
умоляю.
Слушатели знают, что здесь не жарко.
Для меня очень, жарко. Я к вам пылаю страстью.
Прохладно.
Значит, еще раз. Вот Шамба говорит, мы готовы разместить базы, давайте заключать военные соглашения. Да или нет?
Я не сделал бы этого.
Со стороны России?
Я не сделал бы этого.
Почему? Почему?
Я бы лучше, что называется, аннексировал эти государства, перестал бы морочить голову, или перестал бы подавать им ложные сигналы. Либо то, либо это.
Понятно. То есть быстро и коротко.
Конечно. Отличное побережье Абхазии, прекрасные курорты. А мы жмемся на забетонированных каких-то там несчастных
километров. А в Майами какой
километров.
Кайф. В Майами такой кайф.
Майами
ладно.
Грязный город.
А что чистое? Еще есть какой-то?
Ну, вот Абхазия еще чистая.
Один остался, что ли?
Ну, это наша территория, это близко к нам, это часть СССР.
Ясно. Значит, поехали теперь. Вот касательно... Сейчас так довольно сжато. Значит, вот вы говорили про то, что надеетесь, что вот эти экономические забастовки железнодорожников как-то перерастут в политические и так далее. Вот Юрий спрашивает. Уважаемый Эдуард Вениаминович, как вы считаете, почему в России народ прибегает к такой убогой форме протеста, как голодовка? Он именно голодовка пишет. Почему здоровые мужики, которых государство или чиновники обокрали или унизили, их человеческое достоинство, вместо того, чтобы дать в морду обидчику, предпочитают униженно стыдить его таким убогим способом?
Я согласен с Юрием, это не метод. Голодовка – это оружие, скорее слабых. Ну, голодовка извинительна, например, в тюрьме или в лагере, где человек находится, как вы знаете, в особо бесправном положении. А если говорить о здоровых мужиках, то да, действительно, они трусят, видимо. Легче принести себе боль, чем взять на себя ответственность за причинение боли, скажем, милиционеру, да? Делать этого не надо, разумеется.
Хорошо, следующий короткий вопрос. Тоже, может, не нравится вам тема, скажите, не хочу об этом говорить. Значит, в России хотят возродить вытрезвители. И потому что, ну, специалисты оценивают как очень серьезную ситуацию, подготовили доклады демографической политики, доля, связанная с алкоголем, смертности составляет почти 30% у мужчин и 17% у женщин, ну и так далее, и так далее. В общем, говорят, что нужно к этому возвращаться. Как вы считаете?
Ну, я позволю себе процитировать Ницше, падающего подтолкни. У меня достаточно жесткое и жестокое отношение к алкоголизму и к алкоголикам. Если они вымирают, то... Если человек не имеет силы, своих сил жить, моральных и всяких других, физических, то что же с ним нянчиться и цацкаться?
Ну, может,
пускай
какая,
умрет.
Может, какая-то
не хочет,
беседа, беседа поможет. Все-таки людишки, они такая жизнь, мрут часто, выпивают,
есть
жизнь не
огромная,
очень хорошая. Не все же такие
есть
идейные, как вы.
Но огромная
не всегда идешь в бой.
Вина, Матвей Юрьевич, есть огромная вина в этом и времени, и государства, и общества, конечно. Когда у людей нет надежд, то самые слабые стремятся к гибели, испиваются и все такое прочее. Это общая картина, да? Именно так. В эпохе войн и революций количество самоубийств всегда приближается, если не к нулю, но значительно снижается. Потому что людям есть чем заняться и без этого. Есть борьба за выживание, есть борьба за интересы своей семьи, за защиту Родины. А сейчас ничего этого нет. И действительно, простому человеку, я даже не представляю, что, наверное, очень безнадежно, очень плохо.
Ну, то есть эти сдохнут, а сильные выживут. На них и будем строить
страну. Я думаю так, падающего подтолкни. Что-то.
Понятно. Хелена Маржиновский. Маржиновский, так написано, импортное. Уважаемый господин Лимонов, простите, не-не-не, я же должен был... Где вопрос Александра? Извините, Елена Маржиновский. Вот, потому что у нас остались...
А я хочу минуты. Маржиновский, а вы
нет,
мне
Маржиновский
Александр,
не
да,
получится.
Даете.
Свой национальный вопрос. Александр, студент из Москвы. Эдуард Вениаминович, расскажите о своей новой книге «Ереси». Так называется книга.
Книга так называется, она должна выйти из типографии 5 мая. Даст Бог, так и будет. И это, ну что, можно сказать, это собрание ересей. моих собственных еретических теорий.
Ну, то есть это повесть, теория, роман, взгляд.
Нет,
эссеистика.
Нет, ничего общего не имеет, ничего общего. Это книга философская, книга о космосе, о том, кто нас создал.
А, вот так?
Да, о том, кто нас создал. На самом деле, достаточно жестокие существа, видимо, создали. И о том, что целью человечества является найти своих создателей.
И треснуть их палкой по голове.
Ну, что-то в этом роде. Выпытать у них как бы секрет, цель нашего, зачем мы были созданы. Человек – биоробот. Вот у меня одна из еретических идей, да? Там есть еще иные еретические идеи.
То есть это не такая, не фантастика, и это такая, ну, как сказать, такая философическая...
Это собрание ересей. Всего там 9 блоков, и вот 9 ересей, в том числе и национальная идея там есть.
Угу.
О том, что, ну, я думаю, что достаточно безумная книга, за последние 100 лет такой книги не было в России.
Это к счастью или к
сожалению? Безумное я имею в виду в очаровывающие умы.
А, я понимаю.
Да, и последствия, которые будут, я
массовый психоз населения.
Надеюсь, глубокие, да, и большие.
Спасибо вам большое. Эдуард Лимонов был у нас в гостях. Это была программа «Особое мнение». Программу вел Матвей Гонопольский. До свидания.
Спасибо всем.
Дело